Говорит Радио Свобода, в эфире «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Учителя. Интеллектуальные лидеры, культурные гуру, этические наставники. Люди, сделавшие нас. Сегодня о своих учителях рассказывает московский художник Борис Жутовский. 14 декабря ему исполнится 84 года. Борис Иосифович из тех, в чьей жизни случился кратковременный, но громкий скандал, вынесший имя молодого мастера на политическую поверхность истории. Кто попал, если не под колесо, то под лошадь идеологической опричнины, но отделался легким испугом. Я имею в виду знаменитое посещение Никитой Хрущевым выставки «30 лет Мосха» в Манеже. Впрочем, именно об этом эпизоде я старался и не заговаривать. Если пришлось, то в малой степени, и, что называется, с языка сорвалось. Мы в мастерской художника. Беседа вторая. Напомню, как заканчивался наш предыдущий разговор, прозвучавший неделю назад.
Сколько вы пробыли у, при, под Билютина?
3 года. До 62-го года. До разгрома.
Значит, пиком ваших взаимоотношений с Билютином оказался Манеж.
Да.
Понятно. Что про Манеж миф, что вранье, где искажения проходят вот в этой легенде всей?
Я не могу ответить вам впрямую на поставленный вами вопрос, где вранье. Я могу сказать, что это было.
Вот.
Это я могу сказать.
Тогда так.
Что это было? Была очень простая вещь. Наступившая так называемая робкая свобода, прежде всего, была страшна, опасна и волнительна для людей, которые были при власти во всех сферах нашей культуры. И в музыке, и в кино, и в искусстве изобразительном, везде. Это была атака на стариков, которые были при власти.
Колебания их треножника.
Да. Манеж была организована для того, чтобы расправиться с девяткой Мосха. Такая была группа «Девятка Мосха». Андронов, Никонов, Жилинский, Вейсберг, Пологова. Всех не назову. Ну, если поднапрягусь, назову. Неважно. «Девятка», которая претендовала нашу на власть. Они хотели скинуть стариков и занять власть. Старики организовали все это хозяйство.
В провокационных целях?
Конечно.
А старики – это какие имена?
Ну, это высшее руководство Союза художников. Серов, ну, все правление Союза художников. Когда он отъебал нас всех как следует в нашем зале, где была Билютинская, когда было 3 зала, и пошел в другой зал, где были Юра Соболь, Володя Янкелевский и его сестра Никита, поскольку мне досталось 4 раза от него, у меня висело там 4 картинки, я 4 раза получил по рылу от его превосходительства. Надо было передохнуть. Я выскочил в маленький коридорчик покурить. И за дверью, и там курю. И из этой комнаты, где он был, Хрущев в это время, где были 4 этих ребят, 3 ребят, вышел Серов и Преображенский, по-моему, который был, ну, как бы гидом на этой выставке для Хрущева. Они посмотрели на меня, мимо меня. Каменский обнял Серова, Серов обнял его, говорит, как мы хорошо это все сделали, какие мы умницы. Мое присутствие их не смутило. Вот вам ответ на ваш вам поставленный вопрос, для чего это было. Его притащили туда, когда я потом был у него на его последнем дне рождения, у Никиты Хрущева, а чтобы у вас не было сомнений, моя жена в то время работала в ОПН. В недавно организованной редакции теленовостей. Это была вообще АПН была контора, где было половина ГБшников, а половина детей, которых надо куда-то пристроить. И, конечно, черные лошадки, которые должны были за всех работать. Надо же кому-то работать, потому что ее руководителем был человек, который чуть-чуть не развивал Третью мировую войну, Жора Большаков. Вот. И у него в редакции работала Юла Хрущева, внучка, которая... Ну, длинная история. Я время от времени передавал ему с днем рождения какие-то книжечки посылал, когда уже он был на пенсии. Он в ответ присылал мне какие-то слова по этому поводу через Юлку. А накануне последнего дня рождения вдруг раздался телефонный звонок, и он мне звонит: я вас приглашаю на свой день рождения. Ну, Шагилкина работа, конечно. И мы поехали к нему на день рождения. На его последний день рождения. Когда мы оттуда уезжали, а мы там побыли часа 3 или 4, наверное, я его порисовал, мы там погуляли, у меня куча фотографий есть. Дивно совершенно. И прощаюсь, сжимая руку, он мне говорит: ты для меня зла, ты не держи. Я как туда попал-то, я ведь не знаю. Я же не должен был туда идти. Я же глава государства. Кто-то меня туда завел. И водят меня туда. Ну, и один из больших художников говорит мне на ухо: Сталина на них нет. Я на него так разозлился, а стал кричать на вас. А потом люди этим воспользовались. Цитата. Это была цитата. Поскольку я это произносил уже не один раз, это цитата.
Так рассказывал Борис Иосифович Жутовский в нашей первой беседе. Теперь часть вторая, окончание.
Как в профессиональном отношении вот сразу же после этого скандала стала складываться ваша творческая жизнь? Что вам было дозволено, не дозволено, тучи, солнце над вами? Как?
2 года я был без работы.
А как это произошло, что вы были без работы? Вы приносили, вы давали работу,
нет,
а их не брали?
Нет, просто директор издательства, в котором я работал, он говорит: Боба, в лучшем случае 1 книжку в год. Правда, главный художник, мой приятель Всеволод Бродский, говорит: Боба, рисуй, только выписывай деньги на других.
Чтобы по документам не проходило.
Ну да. Я был 2 года практически без работы. И жили мы в основном на деньги, которые зарабатывала Люська. Жена, работая в ВПН.
Какие вот графические работы вы сейчас вспоминаете того времени, после выставочные, после манежные? Что вы делали? Кого иллюстрировали?
Иллюстрировал я всех. Кого предлагают, того иллюстрирую.
Ну вот, например?
Ну, Уалдер, Экзюпери. На протяжении многих лет я делал такой сборник «Эврика» с смешными рисунками. Там он был за 300 иллюстраций за 1,5 месяца. В один из моментов мне стало скучно рисовать так вот. Я решил, думаю, вдвоем с напарником делать, с Сашей Блоховым, теперь эмигрант. И мы решили нарисовать там все издательство. И нарисовали все издательство. Конечно, какие-то бабы мы нарисовали с кривыми ногами, кого-то еще как-то. Короче говоря, директору донесли неудовольствие. Директор сделал выволочку заведующему редакции, бывшему ГБшнику. Боречка, зайдите, пожалуйста. Я захожу. Вот я хотел с вами поговорить. Ну, хорошо, давайте. Значит, скажите мне, пожалуйста, сколько евреев у нас в стране? Там Николай Алексеевич. Ну, там, по-моему, 3 миллиона, мне кажется. А всего населения у нас в стране сколько? 300 миллионов. Это как бы от себя. А вы посмотрите, сколько у вас евреев в книжке. Я говорю: Николай Алексеевич, ну, возьмем, пожалуйста, вот вам Юра Коротков, заведующий редакцией ЖЗЛ. Какой он еврей? Юрий Николаевич Коротков. Ну, брюнет. Боречка, это мы с вами знаем, что он не еврей. А наш читатель этого не знает. Поэтому я взял, и у тех, кто им указывает, я просто вот так вот вырубил носы, сделав их курношими.
Что это была за книга?
Эврика, очередной том Эврика.
Которую вы проиллюстрировали, да, сотрудниками.
Да, 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 да. Она есть, так стоит. Вот такие вот.
Сошло с рук?
Конечно. Я любимый был в издательстве. Меня очень хорошо ко мне относился главный художник. И я был в издательстве как бы любимый. Потому что я брался за любую работу. И делал ее старательно, тщательно. И недурно, я думаю, недурно.
Радио «Свобода», программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой, учителя Бориса Жутовского. Беседа вторая.
Борис Ильич, эпоха ваших педагогов, естественно, отошла. И осталась только пора учителей, которые нас сопровождают всю жизнь. Давайте мы поговорим о тех людях, которые продолжали вас делать. Вот уже в вашу совершенно самостоятельную творческую эпоху. Кто было ваше окружение? Кто были ваши друзья? Какие крупные интересные фигуры вас окружали?
Вы знаете, я дружил не с художниками, потому что среди художников интересных и умных людей мне не попадалось, потому что, скажем, такие старики, как Фальк, там и прочее, к ним можно было прийти в гости, не более того. Попроситься к ним в ученики, это должен был он предложить, а не ты. Я в основном дружил, во-первых, с историками. Компания была Натан Адельман и его окружение, и писатели, с которыми я знакомился, иллюстрируя их книжки. Один из самых любимых был Даня Данин, человек, которому я, когда мне Поликарпов сказал, что я должен выступить, это тоже отдельная история, но я должен был выступить. Значит, я к Данину: «Дань, что делать?» Он говорит: «Хорошо, садись». И мы написали бумажку. Значит, если будет хорошо — одна текст, а если будет плохо — наоборот, и другой текст. Бумажка цела. Лёва Разгон, один из ближайших моих друзей, который научил меня даже не ненавидеть, а не притворяться, что я живу среди этих людей. Вот. Потому что когда Лёва начал рассказывать то, как он жил, я думаю, что конец света. Конец света. Ну, вот. Мы же с ним устроили историю, такую знаменитую дуэль. Может быть, я где-нибудь найду, потом подарю. Один из негодяев московских написал, выпустил какую-то булгаковскую энциклопедию. Я ее никогда не держал в руках. Я написал о том, что Лев Разгон такой-то, 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 сякой, и чуть ли не подкладывал свою жену в портайке нос в виде любовницы, еще чего-то. Гадости какая-то. И мне Левка позвонил, говорит: «Боба, незадолго до смерти этого, Боба, предстоит дуэль. Я тебя приглашаю к секундантам». Я говорю: «Хорошо, Лев, когда?» «Завтра в 12. И мы поехали и набили морду этому человеку. Буквально набили морду. Потом я об этом Дане сказал: «Не валяй дурака, напиши об этом». Я написал, и «Известия» это опубликовали. Любопытно.
Это любопытно. Что, в 90-е годы, да?
Да, это любопытно. Вот. Поэтому учителями по жизни были вот эти люди. Даня Данин, Лёва Разгон. Потому что за их спиной было столько всякого и столько рассказов и про власть, и про войну, чего я только не ослушался за эти годы. Уже я с ними просто годы жил. До самой смерти хоронил их и того, и другого.
Если история Льва Разгона описана и прежде всего им самим, и гораздо больше известна, то вот история Данина известна, ну, по крайней мере, мне, гораздо меньше.
Он очень был замкнутый человек.
Расскажите, пожалуйста, о нем. Можно вас попросить, так сказать, набросать словесный портрет этого человека, его судьбу, что он?
Он вильнюсский еврей, из Вильно, его семья. Отца арестовали. Отец умер в тюрьме до приговора, поэтому он не был означенным жертвой того режима. Воевал, имея минус 8 диоптрий. Любопытно воевал. Пошел на фронт, взяв с собой школьный компас. Благодаря этому школьному компасу из окружения он вышел. Вышел из окружения, их было 3 или 4 человека, причем они лежали в кювете, а мимо ехали немцы. Они вышли на берег реки осенью и увидели на противоположном берегу деревню, и в одной из избы горело окошко. И они решили перейти реку в деревню. Стали переходить реку, а один из его спутников, более пожилой человек, чем Даня, в то время со стертыми ногами, Даня взвалил на себя, чтобы перенести через реку. И посреди реки его хлопнул радикулит. Значит, остальные стащили этого малого, дотащили до берега, добрались до берега, пришли в избу. Хозяева готовятся встретить немцев. На печке варево, парево. Они, значит, с печи сбросили всякое барахло и положили Данина радикулитного спиной прямо на горячие камни. Утром один из его спутников вышел поссать. Рано утром вбежал, говорит: «Немцы, на том краю, на мотоциклах немцы». Они скатились. Это уже радикулит у него прошел. И ушли. И вышли к своим. Человек, которого он таскал через реку, был знаменитый Тарсис.
Валерий Тарсис. биографии современных писателей, а потом и западных, а потом и сказания о синей мухе, и палата номер 7, и эмиграция.
Как многие.
Историю, можно сказать, таскал на себе.
Да, конечно. Как многие воевавшие, он почти не рассказывал войны. Ну, вот такие какие-то мелкие детали, как, типа вот то, что я вам рассказал, где есть какая-то смешная фабула. Любопытно.
Да-да, это известный психологический феномен. О войне легко болтают те, кто войны и не нюхал.
Да. Он вернулся с фронта. Он был литературный критик до войны. Поэзии. Насмерть влюбленный Борис Леонидович Пастернака. И его знаменитая книжка, последняя его книжка «Бремя стыда». Наверное, вы ее читали.
Конечно.
Наверное, читали. Это его последняя.
Я даже у него успел взять интервью. Но по телефону. Вот я его не видел никогда.
Очаровательный дядька был.
И он же издавал такой кентавр.
Да.
Такой журнальчик.
Да. Кентавристика это была. Он читал курс кентавристики в РГГУ.
Да, это замечательно, конечно. Что позволялось еще совсем недавно? Это просто поразительно.
Да. Вот. Пришел с фронта. Живой, не раненый. Счастливый, радостный, почти наглый. Уцелелостью.
Да, если главная беда на фронте была радикулит, то это поразительно.
И он написал статью под названием «Нищета поэзии» о Сафронове.
Опрометчиво.
Ну и тут же 11 лет он не мог опубликовать ничего. Занимался переплетами, кормила его жена Софья Дмитриевна Разумовская, знаменитый редактор. Вася Аксенов и... Этот самый, господи, петербургский, наш с усами. Она делала их как писатели. Она делала Паустовского, она делала Федина. Она была грандиозный литературный редактор. Софья Дмитриевна Разумовская, знаменитый.
Кто ж петербургский с усами?
Пьющий. Из пен-клуба вышел.
Битов.
Я просто видел их в дому много раз. Она 11 лет без работы, а поскольку он кончал физический факультет университета.
Данин. А, ну поэтому он писал о Боре, Нильс Бор, его знаменитая книжка.
Резерфорд. И первая его книжка, которую ему разрешили, была «Неизбежность странного мира», которую я иллюстрировал. Вот с этого и началась наша дружба. Это 1960 год. Вот он жил на Малой Дмитровке. Сидим там, крошечная квартирка у них была. Вот сейчас войдет человек... Звонок в дверь. Сейчас войдет человек, который просидел 17 лет. Это был Лёва Разгон. Лёва Разгон был ближайший друг, приятель Софьи Дмитриевны Разумовской, его жены. А потом уже, когда Софья Дмитриевна умерла, ну, в общем, много чего. Вот эти двое. Я говорю, Даня, ну что ты звонишь Лёвке каждый день, раз по пять? Будет некому больше звонить. Он был сноб абсолютно. С невероятным чувством собственного достоинства. Дружил. Кого я видел у него из писателей? Трифонова, Маргариту Алигер, с которой они с юности дружили. Он дружил с ее первым мужем, Макаровым. Ездили к ней в Малеевку, под ее окнами писали «Мы тебя любим». Масса таких деталей, которые, конечно, вы нигде не услышите. Он был один из самых достойных людей, которых я знал в жизни. Чувство собственного достоинства и чувство... тщательного профессионализма. Это можно было с ума сойти, как он работал. Он вот делал вот эти книжки. Мука была дикая. Это было что-то невероятное, как над ним глумились с этими книжками. Невероятно. ГБ-доносы. Я забыл фамилию. У него вышла книжка о Нильсе Боре. Ее не хотели печатать. И всячески делали так, чтобы ее нельзя было напечатать. В ГБ доносы везде. И когда он уже пошел последний раз в ГБ, да, они говорят, ну вот если вы принесете рецензию на кого-нибудь из академиков, мы вам разрешим опубликовать. Он отправился к тогдашнему, ну не президенту Академии наук, но к одному из заместителей, я не помню сейчас фамилию. И они разговаривали. Они знакомы. Даня со всеми этими физиками был просто знаком. И тут ему, значит, цитирует Библию. Даня говорит, нет, там не так сказано, надо так сказать. Он говорит, хорошо, я приду вечером, проверю. Если вы правы, я подпишу вам разрешение на книжку. Пришел вечером, прочел и подписал. Вот такие игры.
Борис Ильич, как вам сейчас живется?
Хорошо.
А все говорят, что плохо жить.
Чего подобное.
А что вас радует? Что составляет вашу вот светлую часть мира?
Во-первых, я продолжаю любить работать. Я очень люблю что-то делать и рисовать. Сейчас я придумал очередную большую серию. Она вон она лежит вот. И я ее делаю. Я делаю еще картинки и много картинок. Это единственное, что меня греет. Больше ничего. И путешествия. Ну, правда, я тут прихворнул сильно очень в январе, поэтому вот в этом году никуда не ездил. А так я кинулся путешествовать по миру, причем в наглую. Я езжу на автомобиле. Мне надо было сделать колено после моей аварии, вот это, где погибла жена. У меня была нога эта переломана на 5 частей, и колено, в конце концов, перестало работать. Надо было сделать новое колено. Ну, я решил, что надо сделать колено. Мои знакомые евреи из города Одесса сказали: Боба, езжай, пожалуйста, в Регенсбург, вот там тебе все сделают. Это под Мюнхеном. Я туда сначала съездил на машине, проконсультировался. Мне сказали: в октябре мы вас ждем. Я в октябре сел на машину, поехал туда, сделали колено, потом я сел на машину и вернулся обратно.
Машина-автомат?
Да. Но жена еще тоже рулит, поэтому вдвоем ездили с ней. Вот. Последнее путешествие было вот зимой прошлого года. Я был на Сицилии. Справил свой день рождения в деревне Корлеоне. Я люблю такие игрушки.
Как вы относитесь к утверждению очень распространенному, что раньше были люди, раньше был масштаб, а теперь непонятно, что какие-то обсевки?
Ну, надо вам сказать, что, конечно, люди стали мельче, по-моему. Им досталось меньше страданий. Поэтому они более мелкие люди.
А страдания крупнит?
Ну, во всяком случае, селит в вас амплитуду. Потому что те люди, которых я вам упомянул, и еще некоторые из них, это люди, которые имели масштаб. Потому что, скажем, Тоника Дель Ван, предположим, да, казалось бы, ну что Тоника Дель Ван, Тоника. Отец воевал, его наградили орденом Богдана Хмельницкого. Он сказал: нет, я этого убийцу орден не возьму, сказал мне, и выкинул их в ГБ. Отца и Тоник, и еще нескольких приятелей. Так что у ребят моего поколения и предшествующих, в особенности тех, кто уцелел, то есть те, с которыми можно было общаться, это были люди с амплитудой страдания. Они понимали ценность хорошего и способность преодоления плохого. Сейчас мельче по той простой причине, что жизнь не предлагает им серьезных альтернатив. Только денежки. Ну, невелика забота. Но зарабатывают они деньги. Вон они какие деньги зарабатывают. Вообще к людям я стал относиться с годами все хуже и хуже. Особенно к нашим, конечно. Потому что на них глядеть порой ну просто невыносимо. Ну, просто невыносимо. Я никак не могу понять, каким образом можно быть заместителем председателя Совета Министров и купить 11 квартир этаж в доме на Котельнической набережной. Значит, один вопрос. Зачем? Зачем тебе 11 квартир? А кто полы будет подметать? А пыль вытирать? И прям, что с этим делать? Или дом в Лондоне? Хорошо, огромный. Зачем? Я не могу этого понять. Зачем? Я могу понять герцогиню Альбу, которая получила это по наследству. Она в этих замках выросла, и в этих замках продолжала жить. А досталось это от пращура времен Она. Это другая психология. А это же все вориши, которые не вызывают у меня удивления и интереса. Я ни с одним из них не получил удовольствия, общаясь. Даже мне внешне показался довольно любопытным Авен. У меня случилась такая возможность, я с ним познакомился. И полвечера просидели, проговорили. Это так скучно, это так убого, это так незатейливо. Ничего вспомнить не о чем. Ни одной фразы я даже не могу вспомнить.
Я напомню, что на волнах Радио Свобода выпуск «Мифов и репутаций». У микрофона Иван Толстой, учителя московского художника Бориса Жутовского. Беседа вторая.
И теперь под конец разговора я хотел бы перевернуть вот эту дробь, обратить формулу вспять. Вот теперь, если вы представить вас учителем, какие бы советы дали бы, пришел бы юноша и сказал бы: дядя Боря, научи коротко, внятно, в нескольких словах,
ремесло,
как жить?
Ремесло. Ремесло. Во-первых, надо уметь рисовать. Это все равно, что музыканту играть гаммы. Основа ремесла – рисование. Сколько вы не придумаете концептуалистов, еще кого-то. Какие-то перформансы еще. Понятно. Ремесло где? Где? Я хочу видеть ремесло. Почему я никого не учу? У меня нет учеников. Потому что я не могу ему предложить, как Билютин, выставку у Фиделя Кастро. Я не могу предложить ему успеха в жизни. Я могу его только предложить ему пойти по пути самосовершенствования. Это никого не привлекает. Потому что все вокруг этим не заняты. А им хочется, они хотят жить так, как вокруг. Они же хотят жить так, как живут остальные. Они не готовы к подвигам во имя себя. Чему я их буду учить?
У вас есть любимая фраза, мо, какой-то афоризм, который вам часто приходит на ум? Кредо, девиз какой-то внутренний.
Мы все равно победим, у нас нет другого выхода.
Борис Жутовский. И на этом мы заканчиваем заключительную беседу с московским художником о его учителях. Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. «Я перебежчик», так назвал свои записи наш постоянный и многолетний нью-йоркский автор Владимир Морозов.
Попасть в Америку я и не мечтал. Все вышло само собой. Мы ездили по Западной Германии с группой советских туристов. Вне гостиницы и автобуса передвигались толпой, сразу все 30 человек. Только что за руки не держались. Шаг в сторону, побег. Стояла больше похожая на лето осень 1986 года. Страх перед Западом сплотил туристов в тесное боязливое стадо. Нас окружало неведомое. Запад в драных джинсах валялся на площади перед Кёльнским собором и смотрел на готические шпили. Запад в деловых костюмах с утра до вечера сидел в ресторанах и что-то непрерывно жевал. Запад с трезвых глаз шатался по знаменитой Риппербан, улице Красных Фонарей в Гамбурге. Мы пошли туда большой толпой, человек в 15. С расстояния взглянули, как разлагается буржуазия, и скоренько вернулись в отель. Но где-то через неделю после начала поездки страх стал нас отпускать. Мы совершали вылазки из гостиницы малыми группами. В Дуйсберге две наши дамы позвали меня с ними по магазинам. Они нуждались в носильщике. Оторвать их от витрин было невозможно. И часа через два я заявил, что устал, и вызвался отнести их покупки в гостиницу. Оставил там свертки и коробки, взял фотоаппарат и пошел гулять по улицам. Снимал здания наугад и пару раз спрашивал прохожих, как добраться до вокзала. При мне имелась небольшая сумочка, в которой был заранее припасен англо-русский, русско-английский словарь, там же тонкий свитерок и шерстяные кальсоны. Теплого приема на Западе я не ожидал. Билет на свободу от Дуйсбурга до Дюссельдорфа стоил тогда 3 марки. Там я нашел главное полицейское управление и попросил политического убежища. После 2-3 дней дебрифинга полиция сообщила, что мне пора идти в иммиграционную контору. «Хотелось бы обождать», — возразил я. «Дело в том, что вскоре в 2 московских журналах «Смена» и «Советские профсоюзы» должны напечатать мои очерки». Я собирался развить тему на Западе, но побоялся вывести с собой записную книжку. И теперь мне нужны были фамилии героев и еще какие-то детали. Эта просьба озадачила моих хозяев. «Советское посольство сделало о вас запрос. Нам надо что-то делать, как-то отвечать. А возьму-ка я свою сумочку с кальсонами и словарем и пойду по холодку в американское консульство. Сдамся там». Старший полицейский развел руками и указал мне на несколько лежавших на столе папок. «На вас уже заполнена гора бумаг. Мы должны отчитываться. Понимаете, бюрократия. Мы не можем просто так прекратить дело». Через день полицейские с надеждой спросили, а не хочет ли господин Морозов, чтобы его вполне официально передали американцам. Я великодушно согласился. Мне дали подписать бумагу, где говорилось, что я безо всякого принуждения покидаю гостеприимную крышу немецкой полиции и добровольно отправляюсь к американцам. Меня отвезли на вокзал, вручили билет, сколько-то марок на дорогу и бумажку с телефоном, по которому я должен был позвонить по прибытии в Мюнхен. На военной базе США в Мюнхене меня курировали два американских разведчика. Один мой ровесник, другой гораздо моложе, наверное, стажер. Когда старший привел меня в положенную мне на базе квартиру, я шутливо спросил его: «Тони, в моей сумке фотоаппарат. Наснимаю ваших военных объектов и продам каким-нибудь террористам. Вы не хотите проверить мою сумку?» «Что у нас тут на военной базе секретное, то давно спрятано», — ответил Тони. «А остальное снимайте на здоровье». К моей сумке так никто и не притронулся. Разведчики пару недель поговорили со мной, убедились, что никаких военных тайн я не знаю, и отправили меня в Нью-Йорк, в заботливые руки Международного комитета спасения, который поселил меня в общаге для перебежчиков. Она помещалась в двухкомнатной квартире, которую комитет снимал в Бруклине, на Оушен-авеню. Из мебели в квартире был только стол на кухне и там же пару стульев. Спали мы на брошенных на пол матрасах. Вместо подушки – сложенный пиджак. Были еще и одеяла. В комнате со мной обитал румын, в соседней – двое венгров. Общались мы по-английски. Старики на самопальном английском объясняли салагам, как дойти до магазина и до сабвея. В соседней квартире размещалась общага для женщин. Оттуда приходила знакомая моего румына и внушала мне, что число 30 на правильном американском языке надо произносить «тюрди». Комитет спасения дал каждому из нас карту нью-йоркского сабвея и растолковал, как им пользоваться, в какие районы заезжать опасно. Еженедельно каждому из нас выдавали баснословную сумму в $55 на харчи и проезд. Благо, билет сабвея стоил тогда всего доллар. Нью-Йорк оказался грязнее и будничнее, чем я ожидал. Поберушки на перекрестках, пропахшие мочой бездомных платформы сабвея, где рельсы не спеша перебегали здоровенные крысы. Потом, особенно когда мэром стал Рудольф Джулиани, порядок в сабвее и в Нью-Йорке вообще навели. Но и тогда, вскоре после моего приезда, поразила странная вежливость в вагонах сабвея. Если мне случалось неловко задеть кого-то плечом, этот человек извинялся. Следом научился извиняться и я. Однажды на улице меня окликнул парень в инвалидном кресле. Он спрашивал, как добраться до Нью-Йоркской библиотеки. Оказалось, он только вчера приехал из какого-то медвежьего угла учиться в университете, и вот один свободно раскатывает по Нью-Йорку. В библиотеке, университете, во многих зданиях города и даже в его плавательных бассейнах были специальные рампы для инвалидных кресел. Для них же ступеньки автобусов могли опуститься до земли. Народ в Комитете международного спасения был славный. Моего куратора звали Тася Сууди. Ее деды когда-то приехали из Эстонии, и она отлично говорила по-русски. Узнав, что я журналист, Тася позвонила в газету «Новое русское слово» и на радио «Свобода» и договорилась о моем туда визите. Может, найдете какой-то заработок. Потом знакомая моей кураторши Люда Торн из организации Freedom House помогла с публикацией моих первых опусов. Это была жесткая дама, которая, в отличие от других американцев, не слишком церемонилась с перебежчиками. Она знала русский и при свидетелях могла оборвать человека на полуслове и громко заявить: «Избавь меня от твоего ломаного английского. Давай по-русски». Но только с таким характером можно решиться поехать в Афганистан для встречи с муджахедами, когда там еще воевала советская группа войск. Люда Торн не только смогла заставить муджахедов вести переговоры с женщиной, но и вытащила у них из плена 17 советских солдат. Именно Люда Торн пригласила меня и нескольких других бывших совков на вечер русских поэтов. Особенно хорош там оказался Константин Кузьминский в цилиндре и во фраке. Даже выражение лица он подобрал себе из 19 века, где-то ближе к его началу. Но стихи не носили ни фрака, ни цилиндра, часто на них не было и штанов. Хотя отдельные строчки запоминались. Непечатных не привожу, но вот типичное. «Зачем твой розовый сосок ударил вдруг меня в висок?» В жанре демонстративного эпатажа выступали и несколько других поэтов. Свою статью о них я так и назвал «Зачем твой розовый сосок?». Мне передали, что главному редактору «Нового русского слова» статья понравилась. Но Андрей Седых, старый пуританин, сосок убрал. Ему было хорошо за 80. Он редко выходил из кабинета и казался мне каким-то редкостным музейным экспонатом, который не разрешается трогать руками. В молодости он встречался с Шаляпиным, Волошиным, Мандельштамом, не только служил секретарем у Бунина, но и ездил с ним в Стокгольм на получение Нобелевской премии. А после той статьи мне предложили в газете работу одним из редакторов. Первая в Америке зарплата – $170 в неделю. Труд малоприятный. Надо забивать каким-никаким текстом бесчисленные полосы газеты, занятые в основном рекламой и объявлениями о похоронах и распродажах. Малый штат редакции, не поднимая головы, правил горы самотека и писем читателей. Вольнее жилось переводчикам, которыми при мне работали Леша Орлов, Боря Хургин и Володя Козловский. В первую половину дня они заполняли газету переводными заметками, а во вторую строчили свое, часто по 25-30 статей в месяц. В основном это был пересказ той же «Нью-Йорк Таймс» или городских таблоидов, плюс несколько строчек от себя. Писать чисто свое ребятам было некогда и невыгодно. Но и при такой патагонной системе они иногда выдавали на гора блестящие тексты. Орлов досконально знал американскую историю и политику, городские новости и спорт. Хургин, как рыба в воде, был в мировой политике. Козловский писал язвительные статьи о совках и американских либералах, требуя не только закрыть ООН, но отдать ее здание под тюрьму. Дома после работы я не знал, чем себя занять. В Америке у меня не было ни родственников, ни друзей. Бродил по улицам, а когда надоедало держать рот закрытым, заговаривал со встречными. На 5-й авеню я как-то подошел к конному полицейскому. «Сэр, а почему вы на лошади, а не в машине? Ведь это не деревня, а город». Полицейский оглядел меня и, улыбаясь, ответил, что с лошади ему дальше видно. Хотелось общения. Пешего полицейского я спросил, почему его пистолет в открытой кобуре, ведь так оружие может выхватить какой-нибудь уголовник. Для этого надо отпереть кобуру, то есть нажать специальную кнопку. Она на задней стороне кобуры. Туда могу дотянуться только я сам, ответил коп.
«Я перебежчик», так назвал свои записи наш постоянный и многолетний нью-йоркский автор Владимир Морозов. Сегодня в программе «Поверх барьеров» премьера его воспоминаний.
Спалось плохо. Ночами я шатался по городу. Тоска была такая, что если бы вот эти двое прохожих дали мне по морде, я, наверное, счел бы это за благо. Драка все-таки какое-никакое общение. Потом психологи объяснили мне, что это была всего лишь реактивная депрессия, реакция на крутой поворот в образе жизни. Однажды во время ночных блужданий я купил богемную газету «Village Voice» и наткнулся в ней на адрес ближайшего борделя. Он помещался на 36-й стрит, недалеко от железнодорожного вокзала Penn Station, и назывался «Адамово яблоко». Пока я платил у конторки $30 за вход, на меня с широкого дивана смотрели полдюжины косоглазеньких девушек в скромных купальниках. Все они явно прибыли в Нью-Йорк из Азии. Я выбрал ту, которая улыбалась мне приветливее других. Она проводила меня в свою комнату, раздела, обмотала полотенцем и куда-то повела вдоль того же дивана. Я далеко не Аполлон, и мне не светило показывать свои тощие маслы хихикающим девицам. Пришли мы в небольшую баню, но остаться вдвоем не удалось и там. На скамье лежал огромный молодой афроамериканец, которого хихикая мыла крохотная косоглазенькая девчушка. Увидев меня, парень в ужасе вскочил. Я испугался не меньше. Наши дамы обменялись понимающим смешком, мол, что взять с новичков. Когда мы с моей избранницей вернулись в комнату интима, выяснилось, что за продолжение игр надо заплатить еще $100, которых у меня с собой не оказалось. Отдал, что есть, и удовольствие таки получил, хотя и не в полном объеме. Потом в комитет спасения стали звонить добровольцы, желавшие помочь вновь прибывшим. Барбара Ноунас и ее бойфренд Ричард приглашали меня к себе домой, водили по Центральному парку и показывали Дакоту, дом, где когда-то жил и возле которого был застрелен Джон Леннон. Аспирант Колумбийского университета Майкл Хэтка показывал мне в магазинах диковинные продукты и рассказывал, что с ними делать. Поначалу он, видимо, думал, что я его разыгрываю. Тофу я видел впервые, киви и авокадо тоже. А сельдерея – селери. Только читал и путал его с похожим словом «салари» – «зарплата». В обмен Майкл требовал, чтобы я читал ему русские стихи, обсуждал их с ним. Причем выбирал, что посложнее – Цветаева, Мандельштам. Пахнуло Англией и морем, и доблестью, высок и статен. Это был божий дар. У меня почти автоматическая память на стихи, я могу цитировать их километрами. «За гремучую доблесть грядущих веков, за высокое племя людей». Однажды в «Новом русском слове» заговорили о Владимире Коробчиевском. Я прочел что-то наизусть. Оказалось, что в моей голове засели три его стихотворения от начала до конца. Меня тут же усадили за машинку, и на завтра Коробчиевский был на страницах газеты. В двух кварталах южнее моей 86-й стрит шла улица Эдгара По. Он жил здесь, и знаменитый «Ворон» написан тоже здесь. Я смотрел на мемориальную доску и с трудом представлял себе, что в середине 19 века вот тут, в центре Манхэттена, были леса, луга и фермы, водились лошади, коровы, овцы и прочая живность. Эдгар По приехал сюда летом 1844-го. Врачи считали, что свежий деревенский воздух поможет его жене. Чахотка унесла ее в 1847-м, через два года после публикации «Ворона». Литературоведы говорят, что из написанных по-английски это стихотворение цитировали и пародировали чаще всего. Американцам, которые интересовались, я приводил вариант Андрея Вознесенского. «Уничтожив олигархов, ты настроишь агрегатов, демократией заменишь короля и халуя». Он сказал: «А нафига?» Под смех слушателей рефрен «нафуя» я объяснял как «what the fuck for». Среди десятков переводов на русский «nevermore» — «никогда». Рефрен «Ворона» иногда переводили как «обречен», «не вернуть», «возврата нет», «все прошло», «приговор». Стихотворение не обещает любимым встречи даже на том свете. Видел ли Эдгар По за краем страницы неизбежную близкую смерть жены и свою собственную? В соседних кварталах писатели обитали довольно густо. Один из них, Чарли Паттерсон, показал мне бродвейское кафе, где обычно завтракал Айзек Башевис Зингер. После трапезы он обычно оставлял официанту 50 центов чаевые. И однажды, уже после 1978 года, когда Зингеру дали Нобелевскую премию, давно знавший его официант спросил: «Слушай, Айзек, может, сейчас ты оставишь мне побольше, ведь у тебя премия?» Говорят, что нобелевский лауреат порылся в карманах, помялся и ответил: «Знаешь, Сэм, не могу, привык». На проходившем в Нью-Йорке съезде НТС, Народно-трудовой союз, я познакомился с другим писателем, Игорем Ефимовым. Он был для меня не просто живым классиком-антисоветчиком, но почти мифической фигурой. Ефимов оказался всего на пару лет старше меня, но еще в Москве я читал тайком привезенные туда с Запада его книги «Без буржуев», «Архивы страшного суда», «Метаполитика». А на съезде в фойе он раскладывал на столе и продавал книги своего издательства «Эрмитаж», в том числе и свои собственные. Я остолбенел. Человек, написавший такие книги, вынужден их продавать, как какая-то латошница. Запад явно не ценил не только свои таланты, но даже и наши.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушаете записки Владимира Морозова «Я перебежчик».
В те времена я по российской привычке читал в Subway Pulp Fiction. Оказалось, что бульварное чтиво, если его автор такой мастер, как Лоренс Сандерс, может быть отличного качества. Его роман «The Seduction of Peter S.» так мне понравился, что я написал про него статью с завлекающим заголовком «По любви или за деньги». Ее напечатали в лос-анджелесской газете «Панорама», номер которой попался на глаза сотруднику нью-йоркской редакции «Радио Свобода» Борису Парамонову. Он показал ее своему начальнику Юрию Гендлеру, и тот предложил мне писать для них. Но моя попытка с треском провалилась, текст отвергли, и по делу. В те времена в нью-йоркском отделении «Свободы» внештатничали Петр Вайль, Александр Генис и Сергей Довлатов. Обозреватели, культурологи, философы, писатели. Играть за эту команду мастеров я не рассчитывал. Но вскоре советские власти прекратили глушение забугорных голосов. Теперь звучавшие ранее в эфире сплошные монологи надо было разбавить чем-то более приземленным. Понадобился звук улицы, шум метро, Крики уличного зазывалы, разговор с первым встречным, репортаж из ночлежки или из кафе. Для этого нужен репортер. Человек, который умеет и любит спрашивать, и не стесняется подходить к незнакомым людям. Для моих будущих коллег это низкий жанр. Им было о чем рассказать самим. И я принялся делать для радио репортажи и интервью. Помогла и опекавшая политических перебежчиков организация Jamestown Foundation, которая часто приглашала меня на разные мероприятия в Вашингтоне. Там я встретил Аркадия Шевченко. Это был советский чиновник самого высокого ранга, который остался на Западе. В середине 70-х Шевченко служил заместителем генсека ООН. Однажды в офис Jamestown Foundation заглянул Виктор Беленко, который в 1976 году угнал в Японию перехватчик МиГ-25. Позже с писателем Джоном Бароном он издал книгу «Пилот Мига». Книгу я, к сожалению, не читал, но там есть эпизод, о котором я слышал в Jamestown Foundation. Беленко готовится сдать экзамен на американские водительские права. Нарушает правила движения, и его останавливает полицейский. Водитель-инструктор, то ли из Пентагона, то ли из разведки, тут же предупреждает, чтобы ученик не выходил из машины и держал руки на руле, на виду у копа. Тот подходит и требует документы. Беленко лезет за бумажником и небрежно сует копу $20. «Выйти из машины!» – орет тот. «Руки за спину!» – и достает наручники. Попытка дать взятку полицейскому при исполнении служебных обязанностей. «Так ведь это же Беленко!» – протестует выбежавший из машины инструктор. «Это советский перебежчик, очень ценный для Пентагона!» «Да иди-ка ты подальше со своим Пентагоном!» – отвечает коп. «У меня другое начальство!» Отбить нарушителя все-таки удалось. Честно говоря, у меня был замах на книгу. К ней я уже придумал и название. А в России все наоборот. Древний анекдот объясняет разницу между капитализмом и социализмом. При первом человек эксплуатирует человека, а при втором наоборот. Я успел написать сотню страниц. Но к этому времени мои оставшиеся в СССР коллеги начали наперегонки разоблачать советскую власть и делали это покруче моего. Да и много их тогда было, куда только потом делись. Конкуренции с ними я не выдержал и книгу бросил. Хотя кусками написанное появилось по-английски и по-русски в журналах Commentary и Freedom at Issue и в газете «Новое русское слово». Минут на 15 они сделали меня почти знаменитым. Я выступал в нескольких университетах. Как обычно, студентам было мало стульев, и они валились на пол прямо у моих ног со своими папками, бутылками колы и бумажными стаканчиками кофе. Многие из них писали левой рукой и, очевидно, не стеснялись своей особости. Мои попытки громить советскую власть иногда встречали отпор. «Зато в СССР бесплатная медицина!» Студентка не задавала мне вопрос, а разъясняла положение в стране, в которой я прожил 47 лет. Она не сидела в бесконечных очередях в районной поликлинике, не дарила врачам бутылку простого коньяка, цена которого тогда равнялась средней дневной зарплате, не совала трешку нянечке, чтобы та сменила залатанные простыни у вашей матери, лежавшей в переполненной палате. Студентка не знала ходовой поговорки, что «лечиться даром – это даром лечиться». Потом мне доводилось встречаться с американскими коммунистами, людьми постарше. Те принимали меня или за врага, или за простака. В последнем случае мне пытались разъяснить преимущество советского казарменного социализма и коммунизма. Эти люди никогда не бывали в СССР и верили словам, написанным такими же леваками. Страсть принимать желаемое за действительное – светлая вера в неоднократно обманувшую красивую сказку. Оказалось, что внушаемость присуща не только совкам, но и американцам, и людям Запада вообще. Ровно через год после прибытия в Новый Свет мне встретилась Рена. Как всегда, в вагоне Сабвея я читал Pulp Fiction, на этот раз «Mayflower Madam». Ее автор и героиня Сидни Бидлбороу когда-то содержала дорогой бордель и мастерски описывала свое заведение. Это было занятное чтение, незнакомые слова я тщательно подчеркивал и дома прилежно лез в словарь. Если во время чтения вокруг были люди, я непременно просил их помочь с переводом. «Извините, что такое Bell Bottoms?» – спросила сидевшую рядом брюнетку. Она растолковала мне, что это расширяющиеся вниз от колена брюки, которые когда-то носили моряки, а потом кто попало. Ободренный женским вниманием, я спросил еще какое-то слово, уже не помню какое. Она терпеливо объяснила, а потом вдруг сказала: «А вы не из России?» «Да». «Мои тетки какое-то время жили на территории оккупированной России. Одна из них, Анка, помнит много русских песен. Вы не знаете песню «На позицию девушка»?» «Как не знать? В конце 40-х, в начале 50-х в доме моих родителей вокруг стола часто собирались такие же, как отец, бывшие фронтовики. Военных и торжественных песен они не любили, а всякий раз заводили на позицию девушка. Потом шли «Катюша», «Рябина», «Ермак», «Есть на Волге утес». Но эти не пригодились. Вообще-то мне медведь на ухо наступил, но тут я вдруг запел. «На позицию девушка провожала бойца. Темной ночью простились на ступеньках крыльца». Оказалось, что мы выходим на той же остановке, на моей 86-й стрит-вест. Прекрасная незнакомка жила на 89-й. Рена оказалась из семьи польских евреев, которых 2 года прятал от фашистов добрый католик. Ее саму приютила семья лесника. Потом она рассказывала мне, как однажды к леснику из ближайшей деревни пришел его брат. Они выпили самогонки, и брат поведал леснику, что в каком-то селе фермер прятал еврея. Фашисты узнали и расстреляли не только самого еврея, но и поляка со всей его семьей. «Вот и тебя, дурака, тоже поставят к стенке, и нам за тебя достанется. Отведи эту маленькую жидовку в лес и пристрели». «Ну так я ж католик, в церковь хожу», — возражал лесник. «А ты хочешь, чтобы я поднял ружье на ребенка? Тогда брось ее в лесу, она сама подохнет или зверье сожрет. Тебе, мать-перемать, кто дороже, твоя семья или эта жидовка, которая под стол пешком ходит?» Изба была маленькая, за печкой Рена все слышала и засыпала под хмельную перебранку братьев. Утром я боялась просыпаться, вот сейчас меня отведут в лес. Проснувшись, боялась встать из кровати, впереди смерть. Вскоре после нашей встречи она ушла от мужа и поселилась в пустовавшей квартирке подруги в Гринвич-Виллидж. Сам я давно был в разводе и удивился ее предложению. «Переезжай ко мне». Это было 28 лет назад. В честь переезда и начала семейной жизни коллеги подарили мне что-то вроде богатой иллюстрированной инструкции. Книгу Алекса Комфорта «The Joy of Sex», которую мы с Рейной так и не удосужились прочесть. А теперь вроде бы уже и ни к чему. Жизнь прошла мимо.
Я знаю, что Владимир Морозов пишет стихи, хотя и не любит это афишировать. И для сегодняшней программы я попросил его прочесть что-нибудь, что подошло бы к теме его воспоминаний.
Иван, вы знаете, стихов я не пишу уж более полувека. Пробовал, но выходит хреновато. Хотя в конце 90-х в Праге на 4-й, последний год моего там пребывания, когда особенно затосковал по жене, которая оставалась в Америке, да и по самой Америке, то есть по дому, тогда написал текст на вечную тему «Итака». Его могу прочесть. «Итак, Итака, строим корабли. Нам нагадали дальнюю дорогу, и хэппи-энд, и ветер в паруса. Еще там кто-то машет на причале, мы смотрим не на берег, а вперед, и время оглянуться не настало. Но что же нас всегда толкало в путь? Елена, чей-то трон, тестостерон, и сколько можно так по свету шляться? Троянская закончилась война, и кто хотел, давно домой вернулись. Гомер уже пробился в новый мир». Читатель обсуждает «Илиаду», и критика считает, что в поэме насилие и секса – перебор. Итак, Итака. Факсы шлет, имейлы, звонит по телефону Пенелопа, грозит разводом, требует домой. Остепенись, покоя сердце просит, добавим в скобках «просит валидола». Но со скалы, как встарь, поют сирены, поют заразы, им по 20 лет. Мне втрое больше, мне поют за деньги. Недорого, но все же денег жаль. Они уходят, деньги и сирены, и мне пора домой. Итак, Итака, корабли сжигаем, подписку о невыезде даем и старимся в обнимку с Пенелопой. И постепенно, плавно забываем осаду Трои, бегство из Москвы, сады Цирцеи, остров Калипсо. Еще не вечер, нет, конечно, вечер, но хорошо, что темнота застала не по дороге. Слава Богу, что приходят сумерки, когда уже я дома, где стены помогают, плачут внуки, где Телемах попросит иногда с упреком: «Расскажи, отец, где плавал, где шлялся ты, родитель, без меня?» Последнюю строчку, наверное, можно выбросить.
Владимир Морозов выступал со своими стихами и записками «Я перебежчик». Над программой работали режиссер Илья Бабчинецкий и редактор Иван Толстой.
В программе «Сегодня в Америке» Соединенные Штаты как феномен,
который мы разгадываем и пытаемся объяснить в дискуссиях с ведущими американскими политологами, историками и публицистами. Слушайте сразу после новостей. Ведущий Юрий Жигалкин.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».